Вечер, очень рада. Хоть я вас тут и не вижу, но я вижу свое отражение, и как раз об этом и наш урок сегодня. Он называется «Эффект отражения». В мире есть один человек, лицо которого мы никогда в жизни не видели и даже не увидим. Если я спрошу вас, кто этот человек, то вы, конечно же, догадаетесь, что это мы сами и есть. Несомненно, вы догадаетесь, что это мы сами есть. Ни один человек не может увидеть именно свое лицо. Значит, вы представляете, что этот незнакомец, которого мы вообще никогда в жизни не видели, это самый близкий нам человек. Я приглашаю нас приглядеться к себе. Конечно, как вы понимаете, с помощью отражения, потому что по-другому это невозможно. Оно очень похоже на нас. Только с помощью отражения мы можем думать, что знаем, как мы выглядим, а ведь мы еще никогда не видели оригинал. Когда мы наблюдаем за явлениями и объектами и задумываемся все больше и больше в их сущность и в их духовную глубину, мы можем таким образом все лучше и лучше понимать реальность, то есть волю Всевышнего. И тогда мы неизбежно восхищаемся его добротой и мудростью. Сердце наполняется радостью и благодарностью, и расширяется разум. Именно так Авраам Авину, наблюдая за миром и за всем, что как происходит, выучил всю Тору и понял, что Всевышний от нас хочет. Если мы... Так вот я вас приглашаю понаблюдать. И себя. Если мы хотим понять, какая личность человека, который стоит перед нами, какая часть его тела выразит нам его сущность больше всего. Разумеется, это его лицо. Лицо так и называется на святом языке «паним», от слова «пним», то есть то, что у меня внутри. На лице видно не только мое лицо, но и когда вы смотрите на меня, вы можете примерно представить, кто я. И если я смотрю на вас, то вы тоже можете примерно, я могу представить, кто вы. И также, может быть, слово «пан» – это тоже связано с словом «лицо». И тогда «пан» – это сторона. Да? Вот у нас есть на лице наша внешняя сторона – и наша внутренняя сторона, и лицо – это та наша часть, которая выражает переход вот этот между внешним и внутренним. Если мы кого-то хотим понять не только, кто он внешний, то мы можем посмотреть на его лицо и понять его, что у него внутри. Когда наша праматерь Сара увидела, какая она красивая, она поняла по своему лицу, насколько у нее может быть большой внутренний потенциал. И она начала его, как мы знаем, развивать. И дошла до уровня пророчества даже больше, чем Авраам. И ее второе имя так и объясняется, что все говорят о том, какая она красавица. А она занимается тем, что она работает над собой, и у нее есть Руах а-Кодеш и пророчество. Сам факт того, что мы не видим свое лицо, пробуждает вопрос, для чего Всевышний сделал так, что мы видим всех, кроме самих себя. Очевидно, что если бы он хотел скрыть от нас, как мы выглядим, он бы не дал нам возможности видеть свое отражение. Следовательно, Всевышний хотел, чтобы мы, да, имели о себе представление, но с помощью чего-то, что находится напротив и отражает нас. А так как мы можем знать, что именно, как мы можем знать, что именно является объектом отражения? Очень просто. Если мы смотрим на что-то, если оно нас отражает, и мы видим себя, значит, это объект отражения. Если мы не видим себя, значит, это не отражает. А как мы знаем, что оттуда смотрит на нас именно наш силуэт? Может быть, это вообще не мы? Тоже достаточно просто, конечно же. Мы можем сравнить все остальные части тела, которые мы, да, видим. Если все сходится, придется согласиться, что это мы. У меня нет... Я не знаю, как можно сравнить точно, как человек видит сам себя с тем, как видят его люди со стороны. Но то, что очевидно, что со стороны виднее. И это может быть иногда причина того, что есть люди, которые не покупают одежду сами, просто чтобы их посмотрели со стороны, потому что со стороны это лучше видно. А также, что по поводу как, того, как я выгляжу, я могу обмануть только кого? Только себя. И в приятную для меня сторону, и в неприятную. Других не обманешь. И, конечно же, я не могу винить зеркало. Винить не могу, но могу использовать все, что я там вижу, для того, чтобы улучшить свой вид. И тогда и отражение в зеркале изменится соответственно. И интересно, что у нас есть потребность смотреть в зеркало и видеть там свое лицо. Во всяком случае, у нас, у женщин. Ведь логично было бы, да, ведь если я никогда в жизни не увижу свое лицо, то какая мне разница, как оно выглядит? Ведь я-то его не вижу. Кому интересно, пусть смотрит. Кому не интересно, пусть не смотрит. Вот такое оно. Как я сейчас... Да, но почему-то мы, да, хотим смотреться в зеркало. И да, если мы не хотим смотреться в зеркало, то тогда мы понимаем, что у нас плохое настроение, что мы чувствуем себя плохо. Если нам вообще, не хочется смотреться в зеркало, то, возможно, у нас уже депрессия. И зеркало – это женский предмет. Это предмет, если он женский предмет, значит, он нужен. Поэтому, хотим мы этого или нет, это факт. Нам хочется смотреться в зеркало и нравится хотя бы себе. Если мы хотим нравиться, это значит, что мы хотим быть хорошими. Если мы чувствуем себя хорошо, то что в зеркале? Тоже хорошо. А если мы себя чувствуем наоборот, то и в зеркале наоборот. Мы все знакомы с историю в какой-то из ее версий, как однажды один человек, который никогда не видел зеркало, увидел его в первый раз в жизни. И зеркало на него смотрело не очень приветливое и хмурое лицо. Он дал понять этому лицу, что ему такое это выражение его не очень нравится, на что человек в зеркале стал же также менее приветливым. Кто-то из наблюдающих за этой комедией или трагедией предложил человеку, хмуро глядевшему на свое хмурое отражение, подойти к зеркалу и улыбнуться. Последовав этому совету, человек был приятно удивлен резкой перемене, произошедшей с лицом, смотревшим на него. Когда я могу представить, да, что когда мы услышали эту историю в первый раз, вероятно, она вызвала у нас улыбку к простоте этого человека. Менее или более смешное, что мы сами попадаем в такие ситуации с постоянной периодичностью. Конечно же, не с зеркалом, а сейчас поговорим с чем. Что происходит у нас внутри? Со стороны это намного понятнее и заметнее, чем нам самим. Как так мы можем ошибаться, оценивая свое внутреннее лицо, свои качества характера, а также можем обманывать себя насчет себя. Что касается других, то им со стороны намного виднее, и их достаточно тяжело запутать или обмануть. Возможно, мы видим, что когда Тора рассказывает, что был создан первый человек, она говорит, что Всевышний говорит, что человеку нехорошо быть одному. Почему ему нехорошо быть одному? Потому что если он будет один, он не может стать хорошим. Тогда нужно поставить кого-то напротив него. И он ставит напротив него жену. И только после того, когда Всевышний делает жену, вместе с ней он создает и сатана. До этого, следовательно, да, из этого, до этого просто человек бы не смог с ним бороться. Ему нужен был кто-то, кто стоит напротив него. Значит, получается, что у нас нету зеркала, которое хотелось бы, да, чтобы было зеркало, которое отражало то, что у нас внутри. И показывало бы нам точно, какое у меня качество уже отработано, какое мне еще, на которое можно еще, как мне можно быть еще лучше, что у меня совсем хромает. Очень хотелось бы иметь такое зеркало, но как будто у нас его нет. А на самом деле оно у нас есть. У нас оно есть, и оно не совершенно даже не одно, а у нас есть очень много таких зеркал. И это начиная с нашего дома и наших самых близких, у кого есть муж, у кого есть дети, родители. Это наши самые главные зеркала. После этого у нас есть очень-очень много людей, с которыми мы знакомы больше, с которыми мы знакомы меньше, которые есть на улице. Получается, что мы находимся, в общем-то, в огромном королевстве зеркал. И каждое зеркало Всевышний сделал для нас, для чего-то, чтобы мы что-то о себе поняли. Когда мы смотрим на людей, мы иногда в них видим качества, которые нам очень нравятся, а иногда видим и качества, которые нам совсем не нравятся. И насчет всех других мы не всегда можем видеть, не всегда замечаем, что мы, в общем-то, видим сами себя. Иногда мы восхищаемся какими-то людьми и очень сильно ими восхищаемся, и нам кажется, что мы никогда бы не могли так. Но тогда вопрос, почему мы восхищаемся именно этими людьми, а не другими. Отсюда мы видим, что если мы восхищаемся какими-то конкретными людьми, и в общем-то в какой-то мере, может быть, даже им завидуем, это потому, что у нас глубоко в душе эти качества находятся, может быть, не настолько развиты, как у этих людей, и поэтому нам хочется тоже такими быть. И если нам это хочется, значит, по всей видимости, мы можем. Это хорошая новость. Теперь следующая новость тоже хорошая, что когда мы видим что-то, что нам не нравится в других людях, то что мы думаем, ой, да, ну, это вообще кошмар. Я вообще так, как так можно себя вести? Я бы никогда в жизни так себя не вела. И это вторая новость, что если меня что-то задело и меня что-то раздражает в другом человеке, мазальтов, я познакомилась с еще одним своим зеркалом. И тогда что я могу делать? И то, и другое может пойти мне очень на пользу. Когда я вижу вещи, которые мне нравятся, я замечаю, что у меня появилась какая-то еще способность, которую, может быть, я даже не знала, не раскрыла еще в себе. У меня есть работа, над чем работать. И очень желательно над этим работать. А когда есть человек, который меня как-то мне не нравится, как-то меня раздражает, могу говорить про себя, еще ни разу не замечала, чтобы было что-то другое, кроме того, что я нахожу у себя как раз то же самое. Может быть, не в такой большой форме, может быть, не так красочно, как у этого человека, но нахожу. Также у меня есть опыт моих клиенток, которые приходят ко мне, тоже еще ни разу не видела, чтобы было что-то другое. И даже если бы мы подумали, что может быть что-то другое, то наши мудрецы говорят, что каждый, кому не нравится что-то другого, у него это есть. Коля пусэн, вымому пусэн. И тогда что же получается, что мы в хорошей ситуации. У нас, да, есть зеркало, и мы, да, можем себя понимать. Это очень хорошие новости. Теперь дальше, что я с этим могу делать? Понятно, что Всевышний нам не сразу ставит все зеркала, а ставит их поэтапно. И поэтому у меня есть время, каждый раз, когда что-то, я могу пытаться отрабатывать это дальше. Поэтому все эти люди, которые и те, которые задевают нас, и мы хотим быть такие, как они, и те, которые нас раздражают и нам не нравятся, это все эти люди, которым мы, в общем-то, можем уже заранее сказать спасибо, потому что они в нас открывают что-то, что мы бы сами не могли в себе заметить. Еще одна вещь, которая можно выучить из эффекта отражения, это что мы можем отражать не только качество, но и чувства. Что это значит? Если кто-то вдруг заходит в комнату и рассказывает вам что-то очень-очень-очень радостное, то что вы вдруг начинаете чувствовать? Вы начинаете чувствовать, что он вас чем-то заразил. А если вдруг я вам расскажу, что очень-очень страшное что-то произошло с кем-то, то сразу чувствуете, что у вас тоже что-то сжалось. Как я на вас так могу подействовать? Видите, мы друг друга отражаем. Чувства, они заразные очень. И вопрос, как их контролировать, у меня своих достаточно, еще кто-то пришел, меня заразил. Если вы когда-нибудь ездили хотя бы в израильских автобусах, в которых я наблюдаю за людьми, очень часто бывает, кто-то зашел, что-то сказал, и вдруг кто-то выскочил, тут же ему напротив и начал с ним, как сказать, громкий диалог. И интересно, да, кто именно подпрыгивает каждый раз, в каждой ситуации, ведь не весь автобус же подпрыгивает и начинает вести эту дискуссию, мягко выражаясь, а именно те, кого это задело. Значит, всех это задело в какой-то мере, а кого-то это задело сильно. Кого задело немножко, а кого всех задевает, конечно же, немножко. И все сидят спокойно, а кого-то задевает сильно. Кого задевает сильно? Тот, кого, у кого эта тема такая же болезненная, как у того, кто ее начал. Значит, у нас есть на лице, не на лице, а в мозгу, у нас есть такие нейроны отражения, называются нейроны Мара. И мы, когда видим других людей и их мимику, если у нас эти нейроны работают хорошо, то мы сразу чувствуем, что чувствует человек. И поэтому, когда человек разговаривает и говорит одно, а мимика у него другая, то мы слышим больше даже мимику, чем то, что он сказал. И поскольку чувство заразительное, то что мы можем иметь от этого, какую пользу, да? Понятно, что все, что мы сказали, как когда мы рассказывали про обычное зеркало, мы можем это перенести на то, что происходит с нами. И как мы можем управлять нашими чувствами, когда нас этими чувствами заразили? Если происходит какая-то ситуация, как я рассказала, например, в автобусе кто-то зашел и что-то сказал, и нас это не сильно задело, то, в общем-то, мы перешли дальше на, можно, да, вздохнули, может быть, и перешли дальше к нашей жизни. А что происходит с тем, кого это сильно задело? Он не может, у него что-то там болит, поэтому это его задело. Теперь в автобусе обычно ругаются не все и конфликтуют. Теперь, если это уже работа, то тут у нас уже есть больше шансов на передачу каких-то чувств. А самое, где у нас есть больше всего шансов, это дома. А дома от этого не убежать, только, конечно, если кто-то живет одна. Но если мы живем вместе с людьми, то обязательно у нас будет какая-то передача чувств. И тогда что делать? Если это приятное чувство, то это очень приятно. Да? Тогда я вам улыбнулась, вы мне улыбнулись, и у нас дома стало еще теплее. Это то, что мы хотим. Иногда происходит совершенно наоборот. Я что-то сказала, я не очень хорошо себя чувствовала, и тогда тот, кто живет со мной дома, заразился. Что теперь? Теперь начинается, если так сказать, естественно, может начаться конфликт. Что я могу сделать в такой ситуации? То есть первое, что я делаю, когда я получила какое-то чувство, это может произойти между мужем и женой, это может произойти между родителями и детьми. Мы недавно проводили с моей подругой Гитти Шройтман курс, как это называется, мастер-класс для мам подростков. И прямо на этом мастер-классе мы вот это вот рассказали, как понимать подростков. Ведь очень тяжело понять, что с ними происходит. И вот это то, что я показала им, вот это упражнение. Когда мой подросток приходит и говорит мне что-то, что мне от этого становится дурно, первое, что я делаю? Я чувствую. Да? Первое, я останавливаюсь. И самое главное в такой ситуации – это, в общем-то, скорость. Да? И если все происходит быстро, то мы не успеваем подумать. А обычно, когда, как мы говорим, поспешишь, людей насмешишь, обычно именно когда подходит конфликтная ситуация, то мы как раз начинаем, как-то у нас вдруг скорость повышается, дыхание учащается, и если вы заметили, даже красноречие лучше проявляется, все как-то работает лучше и побыстрее. Почему это так происходит? Потому что тут у нас есть помощь нашего яйцерора, и тогда у нас сразу это получается намного быстрее. Значит, в общем-то, если мы можем посмотреть это на простом примере, как мы знаем, есть человека погладили по щеке или дали ему пощечину. Если это медленно, то мы знаем, что вы погладили по щеке. А если это быстро, то это пощечина. То есть, когда начинается какая-то конфликтная ситуация, первое, что мы делаем, это замедляемся и делаем тише. Первое, значит, пришел подросток, что-то сказал. Я слышу это и вдыхаю воздух. Когда я вдыхаю воздух, у меня по телу распространяется кислород и попадает тоже в мозг. И я начинаю лучше работать. Мой мозг начинает лучше работать. Теперь я следующее, что я слушаю себя. Да? Ведь я же успею ответить, да, никто никуда не убежит. И я слушаю себя, что я чувствую. Я просто слушаю себя, что я чувствую, это значит, что мы чувствуем наши чувства в теле. Каждое чувство, которое мы чувствуем, если это приятное чувство, мы чувствуем такое спокойствие, в какой-то мере расширение, может быть. А если это неприятное чувство, то мы чувствуем сужение, давление, что-то неприятное в теле. И тогда я слушаю себя, где я это чувствую, где мне болит. Дальше. После того, как я почувствовала, где мне это чувствуется и болит, Следующее, это все можно сделать за пару секунд, это я сейчас объясняю дольше. Я могу услышать себя. Вот мне подросток что-то сказал, мне сейчас, если приятно, я знаю, что делать, да? Если мне неприятно, то тогда я чувствую, как мне неприятно, и даже пытаюсь понять, что это за чувство такое. Может быть, это беспомощность, может быть, это какое-то напряжение, может быть, что-то еще. И я пытаюсь понять, если бы, например, у этого чувства было предложение, какие-то слова сказать, что бы оно сказало. Так когда я слышу свое чувство, я понимаю, что со мной происходит. Пока что не переживайте, мой подросток стоит напротив меня. Даже если я ему ту же минуту не ответила, это очень педагогично, это даже он поймет, что вы его слушаете внимательно. И вы за это время как раз успеваете понять себя и услышать, что ваше чувство сказало бы. После того, как вы поняли вас, сейчас это самый большой секрет. Вот то, как вы чувствуете сейчас, это то, как он чувствует. Он вас, ваш подросток, заразил. И вы переняли его чувства. Как только вы теперь, когда вы переняли его чувства, вы остановились, и вместо того, чтобы наложить это чувство на себя, вы как будто ему приготовили вместилище, как вот вместилище для его чувства. Ему больно, этому подростку, он просто так глупости не говорит, ему что-то непонятно, что-то больно, что-то ему что-то нужно. Когда я поняла его чувства и дала ему вместилище, то я освободила себя от нагрузки этого неприятного, того, что у меня было. И сейчас это вместилище находится между мной и между этим подростком. И сейчас я понимаю, что точно он чувствует. И тогда я уже просто знаю, что делать. Если вы хотите, и мы можем оставить 10 минут в конце урока и просто потренироваться, если кто-то из вас хочет потренироваться, как можно понимать. То же самое с любым членом семьи. Если кто-то нам говорит что-то, что нам кажется нелогично, вообще непонятно, как это он посмел и так далее, перед тем, как реагировать, понятно, что это невозможно сделать каждый раз. И, ну, если, конечно, вы не ангелы, я не ангел, у меня это не получается каждый раз, но поскольку у меня это получается иногда, так я уже имею право немножко что-то говорить. И тоже каждый раз, когда вы пытаетесь понять другого человека, вы делаете очень большую милость и ему, и себе. Потому что вы таким образом делаете мир. Вы поняли его, вы поняли себя, и между вами мир, а мог бы быть конфликт. И все из-за чего? Из-за вот этого передачи чувств. Вместо того, чтобы заражаться неприятными чувствами, их можно остановить, положить их в вместилище, разобрать, и что дальше происходит? Дальше оно переворачивается, оно становится положительным чувством. И очень положительным чувством, и тогда вы чувствуете, что вы чувствуете радость, чувствуете силы, чувствуете расширение сознания и чувствуете очень хорошо. А что значит переворачиваться? Все высшие миры созданы, ну так, если мы посмотрим, Ланьюдати, да, как вот я понимаю, высшие миры, они созданы так, что они только дают. То есть Всевышний, он дает, и от него проходит, да, спускается вниз к нам, в наш мир действий. Пока оно не дошло до нашего мира действий, все, что добро, которое дает нам Всевышний, оно добро, оно понятно, оно дающее. И все такое хорошее, но почему-то Всевышний создал мир именно для нас. Что-то у нас есть такое, того, чего там в этих дающих мирах нет. Там все понятно, но что там нету. там нет свободы выбора. Только у нас есть не только дающий, но и появляется новое понятие «берущий». Только у нас появляется понятие «плохой». Да? Когда, то есть получается, что до того, как какое-то влияние Всевышнего достигло до нашего мира, оно хорошее. И только в нашем мире оно может перевернуться и стать плохим. Я вам могу это доказать. Проверьте, сколько раз у нас были очень-очень хорошие намерения, пока они были на уровне мысли. Это духовно, да? Мысли — это она еще духовная. И каждый раз у нас хорошие намерения. Я думаю, что никого из вас и меня нельзя уличить в плохих намерениях. Даже если у нас было плохое намерение, но у него был точно хороший корень. Проверьте, 100%. Но когда они были духовными на уровне мысли, это было так. А сколько раз, пока это доходило до дела, что-то переворачивалось, и тогда в лучшем случае приводило к результатам, не приводило к результатам, а в худшем приводило к плачевным результатам. Только в нашем мире мы можем запутаться. Но только мы можем распутаться и все развернуть, и перевернуть, и открыть то самое хорошее, скрытое в плохом. И поставить все на свои места. Что я имею в виду на свои места? Что такое плохое? Нету такого дяди, да? Нету такого плохое. Плохое – это, в общем-то, отсутствие хорошего. Если я говорю, что слово «ра», да? Слово «ра», оно происходит, мы все это знаем, наверное, слово «ра» происходит от слова «рауа». Что-то, что не держится, что-то, что ломается, да, например, там дерево, которое нельзя на него садиться, потому что оно сломается, или дом, в который не стоит входить, потому что он может разрушиться. Плохой дом, нету такого плохой, да, есть дом. Если он шатается, значит, он плохой, но такого само по себе плохой нету такого. Плохое – это переворот хорошего, плохое – это что-то хорошее, что перевернули на 180 градусов, оно само по себе не существует. Оно существует за счет того хорошего, которое в нем заложено, которое в нем спрятано. И поэтому мы Всевышнему так и дороги, потому что только мы можем вот это все расшатанное, сломанное и так далее починить, перевернуть, поставить на ноги и так далее, и все поставить на свои места. Ангелы не способны на такой поворот. Я про это говорила более расширенно в прошлом уроке. И, кстати, я там сделала одну ошибку. Я сказала про правду, которая прорастет. Нечаянно в прошедшем времени я сказала «проросла». Ну, это в скобках, если это можно еще как-то поправить. Мы находимся в мире свободы выбора. И только из-за того, что тут есть свобода выбора, появляется понятие зла. И даже в этом понятии мы можем запутаться, да, когда мы думаем, что у зла как будто бы у него есть своя сила. И это, в общем-то, то, что с нами может произойти. Если мы находимся в мире выбора, то значит у нас тут должно быть между чем-то и чем-то. Что-то, что нужно взвешивать и решать. То есть у нас появляются какие-то тут правила равновесия. И для этого мы сюда и пришли, чтобы выбирать. Для этого нам необходим вот этот вот противовес. И это как будто плохое, оно и есть. От чего зависит это плохое, которое приходит сюда и переворачивается тут? И это же тоже есть высшие миры, а мы их отражаем как-то, да, наоборот. Я продолжаю, да, про отражение. Что приводит к тому, чтобы отражать наоборот? Так, интересная история про Александра Македонского, который завоевал весь мир и дошел уже прямо до ворот Ганедена, до ворот рая. Что это значит? Он завоевал, в общем-то, весь мир греческой идеологии и хотел завоевать тоже будущий мир. Но тут его остановили и сказали: стоп, до сих пор. Сюда только праведники могут зайти, тебе тут входа нет. Он говорит: ну как, я же Александр Македонский, я очень важный, вы должны меня тоже пустить. Нет, ты не праведник, сюда не зайдешь. Ну хорошо, ну хоть что-то-то дайте, как-то сувенир какой-то на память хотя бы. И тогда, конечно, эту историю не факт, что можно понимать буквально. Это более глубокая история. Ему дали череп. И он взял весы, положил с одной стороны этот череп, и с другой стороны начал класть все, что у него было. А у него было очень много, он завоевал весь мир. И он ставил туда, и ставил, и ставил. И что бы он ни делал, вот этот маленький череп, он перевешивал. И тогда он уже не знал, что туда поставить. И он позвал еврейских мудрецов и спросил, что делать. А почему взвешивал? Потому что греческая культура, она же все должна померить, отмерить, то, что глазами не видно, того нет, и так далее, да, все должно быть измерено. Не все может быть измерено. И тогда ему сказали наши мудрецы: возьми и посыпь ему пыль на глаза. И тогда что произошло? Лоб, весы перевесили, и этот череп перестал, вообще не весил ничего. Что мы отсюда можем выучить? Что у нас есть глаза. Глаза, они голодные, да, они более голодные иногда, чем даже желудок. Так мы глазами хотим. И хотим, и хотим, и хотим. И это бесконечно может быть. И поэтому, что бы мы туда ни повесили, да, на вторую сторону весов, все равно она будет перевешиваться. Что это за такие глаза, которые все хотят? И это то, что, в общем-то, хотели мудрецы научить Александра Македонского, точнее, нас с вами. И есть такое понятие «добрый глаз» и «злой глаз». То есть хороший и плохой. Айн това, вайн ра. Значит, добрый глаз – это глаз, который, что он видит? Он видит во всем проявление воли Всевышнего. Вот то, как раз, как вот оно спускается сверху, и то, как оно приходит сюда, когда оно приходит сюда, в той форме, как оно приходит сюда, неважно, в какой бы этой форме ни было, нравится мне эта форма, не нравится. Я знаю, что это воля Всевышнего. Тогда, в данный момент, я смотрю на вещи добрым глазом. Это глаз объективно, да, добрый. Мы знаем, что все, что приходит в Всевышнего, добро. И смотрим на него, как оно есть, вот так должно быть. Теперь есть понятие дурной глаз. И тогда, как мы пользуемся этим дурным глазом, да, чтобы пользоваться им меньше. Это когда мы ставим себя в центр мира, и, значит, есть я. И вот если это мне нравится, как я хотела, значит, это добро. А если это не так, как я хотела, значит, это что? Понятно, зло. Значит, что мы сделали? Мы взяли и своим глазом перевернули. советская большая сила в наших глазах. И это Всевышний заложил эту огромную силу в наши глаза. Есть обычно, да, есть плохие люди и хорошие люди, мы говорим, да, но мы не говорим, там, не знаю, что хорошие, ну, наверное, может быть, да, как-то говорим, но на иврите меньше, мы меньше говорим, там, хорошая рука или хорошая нога. Мы больше говорим добрый глаз или злой глаз, мы также можем сказать лашон тува и лашон ара, да, можем сказать. Получается, что нашим взглядом у нас есть огромная сила взять и все перевернуть. Да? Если мы смотрим, я возвращаюсь к зеркалу, просто к зеркалу, простому. Если мы смотрим на него, просто смотрим, то зависит от того, каким взглядом мы смотрим на себя, то мы там и видим. Откуда этот взгляд у нас на себя из нашего предыдущего опыта? Если он у нас хороший, очень здорово, и спасибо нашим родителям и да, взрослым, которые нас окружали, друзьям, которые нас окружали, большое спасибо. Если он у нас менее хороший на себя, то тоже спасибо. Это как раз возможность взять и улучшить сейчас наш взгляд на себя. Зачем это нужно? Потому что чем больше мы улучшаем наш взгляд на себя, тем больше мы улучшаем наш взгляд на мир, на людей, на Всевышнего, на все, что окружает нас вокруг. А наш взгляд, как вы заметили, он очень, очень влияет. У нас, как и в любом другом месте, есть дети, допустим, более получившиеся, есть дети, которые еще не нашли себя. И когда разговариваешь с такими, да, когда я работаю с такими девочками, то очень заметно, как они рассказывают, как на них влияют взгляды людей. Да, вот идет девочка, какая не совсем правильно одетая по религиозному району, и какие, как на нее смотрят, как понимающие, на нее смотрят. Можно же смотреть на ее будущее, видеть, кем она станет, какой она может стать хорошей девочкой и так далее. И какая она сейчас хорошая, тоже у нее есть очень хорошие стороны. А можно смотреть на нее вот так, да? И как она себя чувствует от одного взгляда. Один только взгляд, насколько может изменить. И тогда получается, что если у нас есть желание взять какую-то маленькую заповедь, маленькое хорошее поведение, то мы можем попробовать взять, это я лично для себя, если вы хотите, можете присоединиться. То, что я стараюсь, это смотреть на людей с уважением, смотреть на них с добрым взглядом. И я эту вещь практикую уже какой-то длительный период жизни. И я заметила, что работает. Когда вы разговариваете с человеком с уважением, он вам почему-то возвращается. Помните, это же отражение, да, мы отражаем друг друга. Чувства, они заразительны. Так получается, что у нас есть такая возможность взять и превращать вещи, делать ими такими, как они есть. И освещать то добро, которое почему-то перевернулось. Да? Ведь человек, который сейчас не очень по-доброму себя ведет, или не очень приветливый или что-то такое, это человек, на которого когда-то кто-то посмотрел недобрым взглядом и в какой-то мере помог ему, конечно же, у него есть своя ответственность за себя, но кто-то ему помог стать таким. А сейчас, когда мы смотрим на него добрым взглядом, то мы ему помогаем стать другим. И последнее, я не знаю, я даже не смотрела, есть вопросы, нет вопросов, и если есть желающие потренироваться, то, что я предложила про чувства, я, может быть, расскажу еще какую-то вещь. Когда Всевышний создал Солнце и Луну, то он сказал Луне, потому что он создал два светила. Одно светило было Солнце, которое светит само, а другое светило было Луной, которая не светит сама, которая сама, в общем-то, зеркало. Она должна отражать Солнце. И Луне это не понравилось. Она сказала, как может быть, что есть два царя на одну корону. И тогда Всевышний сказал, да, ты действительно, если такая умная, ты права. И если ты это понимаешь, что он мечется. И что действительно, вот если мы читаем этот мидраш, как будто бы Луна, она же и права. Есть одно дело, я придумала, я сделала, я сказала, меня все слушаются. А есть другое, ну, окей, я дала кому-то возможность вырасти, кому-то отразила кого-то. Так это же я, что я такого сделала? Что сделала? Что у Луны, какая у нее есть, в общем-то, возможность? У нее есть возможность взять чего-то, что нету ни у кого на свете. Как мы сказали, что у нас есть высшие миры, откуда приходит добро и доходит сюда, а тут у нас появляется понятие «брать». Человек, дающий, он делает добро. Человек, берущий, он что делает? Как будто бы зло. Что делает Луна? Она берет свет от Солнца и отражает его. Вы видите, что тут нового, что делает Луна? Она берет и качество, которое как будто бы для зла, переворачивает его для добра. То есть она использует качество брать для того, чтобы давать. И она дает свет. Да, она должна была давать такой свет точно, как Солнце. И каким образом можно это действительно сделать? Действительно она поняла. Для того, чтобы дать кому-то возможность проявиться, действительно нужно себя уменьшить. Но тем, что она себя уменьшила, она уменьшила или увеличила? Давайте подумаем. Она сделала что-то намного более сильное, чем делает Солнце. Она перевернула качество брать в качество давать. И это то, что можно сделать только в этом мире. Взять самое-самое зло и сделать из него добро. Теперь давайте, да, когда я смотрю в зеркало, оно, в общем-то, ничего не делает, да, оно только принимает мое отражение и отражает меня, не себя. Оно не выражает ни свое желание, ни мнение, когда, как в сказке, когда зеркальце скажет, да, всю правду даже, молчит. И именно тем, что оно в какой-то мере, конечно, это зеркало, да, это только пример, понятно, что стекло не может говорить, тем, что оно уменьшило себя и дало мне возможность проявиться в нем, оно дает мне возможность увидеть себя и дает мне возможность себя максимально проявить и выразить, и быть и улучшить. И после того, как я посмотрела, я могу себя, я же могу выглядеть совершенно лучше. Только тем, что она меня приняла. Приняла меня такой, как я есть. Она ничего не сделала. И, в общем-то, так я не должна... Она сэкономила энергию, да, она со мной не пререкалась, не говорила мне там, причешись получше, там, парик уложи или что-нибудь такое. Оно просто было там для меня. И вот это наша женская луна, она символизирует женщину. И это то, что мы можем делать в своем доме. И иногда это может казаться, что мы ничего не делаем, что это такое, да, уменьшится. Но тем, что мы даем возможность получить, это то, что нам дает... Ой, что вы мне пишете? Я сама с собой говорю, что ли?
Эмма, вас слышите? Вас слышите?
А, вы слышите? А я не понимаю, что у меня тут пропало. Хорошо, и вы меня тоже видите?
И видим, и слышим, все замечательно. Окей.
А, я уже запуталась со всеми этими окнами, и я вижу, что вы прислали мейл, так я думала, что вы меня перестали вообще слышать и видеть. Окей, так я продолжаю. На чем я остановилась? На том, что мы можем тем, что мы уменьшили себя, и тем, что мы дали возможность в нашей семье кому-то проявиться, этим мы проявляем себя в какой-то мере намного-намного больше и намного-намного лучше. И когда в конце дней, да, когда придет Машиах, то Луна, она начнет тоже расти.